Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Чешская словистка, переводчица и историк литературы Ивана Рычлова относится к поколению, которое успело понять, что такое контроль Советского Союза и коммунистической власти над жизнью граждан Центральной Европы. Взгляд словистов из этого региона на русскую культуру отличается от англо-американского или немецкого подхода. Это два похожих инструмента, но два разных политико-исторических модуса, которые формировались после Второй мировой войны. Иван занимается неофициальной российской культурой, переводила лагерную прозу, принадлежит диссидентскому кругу филологов и театроведов, который был сформирован в середине 80-х годов в университете Масарика в Брно. В Брно же выходит общественно-политический журнал «Контексты», для которого Иван в последний год перевела интервью русской службы «Радио Свобода» с публичными интеллектуалами, противниками российского режима и военного вторжения в Украину. Иванна – автор трилогии «Русская дилемма». Ее герои – диссиденты Анатолий Марченко и Юрий Даниэль, писатели Сергей Довлатов и Александр Галич. Переводчица пьес современного российского драматурга Олега Багаева. Мы начинаем разговор с печального вопроса, который тревожит разных людей с начала вторжения России в Украину. Почему русская культура не справилась с гуманитарной катастрофой, которую производят русские военные на украинских землях? Почему вообще русская культура допустила войну? Ответственна ли русская культура за преступления российских военных в Буче, в Ирпене, в других украинских местах? Ответственна ли она за зверские бомбардировки украинских городов, например? Насколько связь культуры и политики детерминирует эту ответственность культуры, как бы заставляет культуру отвечать?
На мой взгляд, трудно сказать, что русская культура отвечает за то, что началась война. С первого момента, когда я послушала по радио, что русские войска вошли в Украину, сама про себя сказала, что это просто невозможно. Да? Я слушала несколько раз, чтобы убедилась, что действительно это произошло. У нас, у славистов, есть общий такой шаблон, что да, у русской культуры высокий гуманитарный пафос классической русской культуры. Но для того, чтобы остановить войска, ни у какой культуры нет силы. Само собой разумеется, что русская культура во времена советские, она была очень сильно связана с политикой, но была так называемая официальная культура и неофициальная культура. Я занимаюсь неофициальной русской культурой с половины 80-х годов, когда у вас уже шла перестройка, у нас пока перестройки не было. У меня, как у слависта, который все время занимается неофициальной русской культурой, ничего не изменилось. Я просто работаю так, как я работала прежде. Да, я задаю себе тот вопрос: могла ли русская культура остановить войска? Думаю, что не могла, так как не смогла остановить войска 68-го года, которые пришли в Чехословакию, хотя были там отдельные лица, которые протестовали. Анатолий Марченко, который публично выступил, написал откровенное письмо во все газеты мира и потом просидел почти всю жизнь в лагере за то, что он выступал.
Наталья, например, Горбаневская, да, и ее товарищи, которые вышли на Красную площадь, да, и про которых Галич сложил песню.
Да. Мне кажется, что в русской культуре всегда существовали личности, отдельные личности, для которых все ясно. Но они не способны просто поменять политику, остановить войска.
Тут речь идет еще и, знаете, о поведении этих войск. Речь идет о мародерствах, изнасилованиях, грабежах, убийствах. Ведь армия оккупационная могла бы вести себя по-другому. Она могла бы соблюдать международные принципы ведения войны. А современная российская армия продемонстрировала абсолютное варварство. И вот это поразило, собственно, образованных россиян, которые полагали, что вот эта вот русская культура, которая в школу приходит, которая принципы гуманизма проповедует, что она как-то этих, значит, молодых людей заставит вести себя гуманно по отношению к мирному населению.
Да.
Но этого не произошло.
Да, этого не произошло. Грустно смотреть в 21 веке. Во-первых, войну и такого типа войну. Это примитивная война. У мужчин проявляются какие-то анимальные или архетипные...
Животные инстинкты.
Да, какие-то исторические или архаические, которые просто... Я не знаю, я никогда просто не воевала. Я не мужчина, но... Эта война пробуждает в людях звериные инстинкты. Для 21 века это почти непредставимо просто.
Есть описания, связанные со Второй мировой войной, которые были под запретом долгое время в Советском Союзе и в России, как вели себя советские войска в Берлине в 1945 году. И та же картина в убийство, мародерство, изнасилование.
Да.
И более того, есть такая неприятная деталь, как скатологические мотивы. То есть люди просто гадили, испражнялись в домах, которые они захватили.
Это тоже звериные какие-то инстинкты. У меня есть собака. Я знаю, как ведут себя собаки. Да? Если вот здесь одна собака сделала то, что делают собаки, экскремент, придет другая собака и сделает опять экскремент, чтобы выразить, что она сильнее.
Пометила территорию.
Да, меня это очень поражает, что люди ведут вот таким образом себя.
Вы знаете, я думаю, что это какой-то новый вызов, стоящий перед культурой, потому что ведь ни Толстой, который много писал о войне, много писал антивоенных текстов, ни Достоевский, ни Пушкин, я сейчас упоминаю только имена, которые всплывают в полемике о русской культуре, никогда не описывали эту часть войны. Она стала доступна описанию только в 20 веке. Только на базе отчасти Первой, отчасти Второй мировой войны. И поэтому научить людей цивилизованному поведению могут только какие-то примеры. А поскольку этих примеров не было в истории литературы, и даже Гомер не описывал, как ведут себя вот именно в этом смысле, в смысле, еще раз повторюсь, мародерство, убийство мирного населения и изнасилование, то и с культуры, в общем, фактически нечего спросить.
То же самое было, например, когда была война в бывшей Югославии. Тоже пример такой примитивного рода войны. И мне кажется, что просто архетип войны не изменился с древних времен.
Если возвращаться к 68-му году, ваш соотечественник, великий писатель Милан Кундера, который недавно умер, сказал в одном из своих эссе, что Вторая мировая война и преступления гитлеровского режима закрыли возможность разговора про преступления советского режима. После Второй мировой войны вторжение России в Чехию, в Чехословакию тогдашнюю, кажется мировому сообществу не таким уж важным. Можете это как-то прокомментировать?
Но мне кажется, что международная ситуация, до которой мы дошли, что Россия напала на Украину, это результат политики после Второй мировой войны, комплекса Германии. Я не политолог, да, я подчеркиваю, но просто это Ангела Меркель была в этом смысле политиком, который недооценил Путина и его политические амбиции. Я смотрела в интернете, есть запис Мюнхенской конференции 2007 года. Там Путин в первый раз выступил с идеей, что Россия чувствует себя как бы несвободной, что есть для России есть так называемый враг – коллективный Запад. И в первый раз он вслух всему миру сказал, что Россия чувствует себя в таком положении, что если вокруг нее вот этот коллективный Запад, что там Америка и вот все эти страны, что он чувствует, что это вроде бы атакует российский народ или Россию как таковую. И я смотрела, как удивлены и испуганы были вот все эти присутствующие, включая Меркель, включая вот всех этих дипломатов из западных стран. Уже тогда надо было об этом
подумать. И изменить политику по отношению к российскому руководству.
И то, что мы дошли, вот, или Россия, что просто Путин был таким дерзким, что дошел до этой степени, что это результат того, что просто Запад не представляет себе, что такое российские, какие-то национальные чувства или идеи. Например, когда я встречаюсь с коллегами, славистами из бывшего Восточного блока, нам все ясно.
Чешская славистка Ивана Рычлова и ее версия русской культуры. Диссидентской, неподцензурной, независимой, антитоталитарной.
Очень интересный момент про разницу подхода славистов, скажем так, англо-американского мира или даже Германии. Вот существует известно, да, что есть там три крупных центра славистики. Это Америка, Англия и Германия. Причина понятная. Холодная война, необходимость изучения России как противника. Чем отличается подход ваш чешских славистов, славистов Центральной Европы?
Но мне кажется, что он отличается нашим историческим опытом. Хотя я была ребенком, мне были 3 года, когда...
В 68-м.
Да, в 68-м. Но просто я была воспитана в какой-то атмосфере, семейной атмосфере, и мне с молодости было ясно, что такое быть под братским надзором Советского Союза. Я родилась в семье, где отношение к Советскому Союзу или к 68-му году было негативное.
А ваши родители кем работали?
Мой папа работал инженером на фабрике, где производили самолеты. И после 68-го года он пострадал за свои взгляды, значит, что его удалили из его позиции, и потом уже инженером просто не работал.
Кем он работал потом?
На низшей позиции.
Известная практика поражения в правах и в постреволюционные советские годы, про Чехословакию, эпохи нормализации после 68-го года. Людей увольняли или понижали по служебной лестнице.
Если я в этой семье выросла, мне было все ясно. Мне не надо объяснять, что такое братская помощь и тому подобное.
Но это братская помощь, ее оборотная сторона – это всегда чудовищное насилие.
Да.
Поэтому, возвращаясь к разговору о русской культуре, а культуру я понимаю примерно так, как доктор Фрейд ее описывал. Это не только литература, это комплекс поведения.
Это как Кот.
Это кот.
Какой-то
совершенно
кот.
Верно. И поскольку в этот кот насилие как таковое вшито, то ничего удивительного здесь нет.
То же самое происходит сегодня в отношении России и Украины. Как чехам нам это очень близко. И, по-моему, это одна из причин, почему мы так сильно поддерживаем Украину, потому что нам эта братская помощь очень известна. Мы еще помним, что такое быть под опекой Советского Союза или России. И вернусь к вашему вопросу, разницы между западными и восточными славистами. Я много раз присутствовала на международных конференциях славистов. И на всю жизнь я помню, когда мы в Москве провели, это была международная встреча фонда «Русский мир». Тот фонд «Русский мир» был под опекой Путина. Там выступила тогда еще его первая жена, госпожа Путина.
Людмила.
И она прочитала стихи Анны Ахматовой, которые она создала во время Великой Отечественной войны. И там последняя строчка – это стихотворение посвящено русскому языку. Русский язык там как...
И мы сохраним тебя, русская речь,
да,
великое
русское слово. И вот процитировала госпожа Путина и потом очень громко сказала: «Пусть весь мир опять заговорит по-русски». Рядом со мной был поляк, там коллега из Болгарии. Мы друг на друга посмотрели и побледнели. Но там слависты из Соединенных Штатов Америки, из Индии, из разных стран просто считали вот этот призыв: о, это хорошо, мы будем больше развивать русский язык в рамках высших учебных заведений, и потом там были переговоры. Мне кажется, что вот этих вот таких намеков было 15 лет тому назад много-много.
А к ужасу многих вот это стихотворение Анны Андреевны Ахматовой сейчас используется в так называемой Z-пропаганде,
да,
то есть в той пропаганде, которая ведется, да, российской стороной в войне против Украины.
Да.
И вот эту цитату используют, когда говорится о Донбассе,
да,
о,
да,
русскоязычных так называемых регионах.
У меня мурашки по спине, если я это слышу. Понятно, что пафос Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, да, там был враг, просто была Германия, и можно сказать, что война была справедливой. Это был пафос справедливой войны против справедливого врага. Нет справедливого, понимаете, что я имею в виду. Но теперь тот же пафос используют
захватчики.
И это какой-то как бы свих всё наоборот.
Это чудовищная пародия, и слово «чудовищное», я бы сказала, здесь первое. Это попытка использовать образы и наработки идеологии Второй мировой,
да,
скорее Великой Отечественной,
да,
применительно к захватнической,
да,
войне.
Да.
И вот это поражает. Хотя, если вспомнить, как начиналась Вторая мировая война, она начиналась с разделом Польши, если вот этот исторический контекст иметь в виду, то слова насчет справедливой войны, справедливой Великой Отечественной, тоже сейчас могут быть поставлены под сомнение. Слова Ахматовой существуют в том контексте, в котором они были написаны, только в,
да,
контексте блокады
чтобы
Ленинграда.
Чтобы поддержать, да, народ и дать ему поддержку. Просто я знаю контекст.
Вот вы, зная как бы отношение вашей семьи к Советскому Союзу, Почему вы выбрали эту специальность? Почему вы решили заниматься русским языком?
Этот вопрос задают мне очень часто.
Потому что это очень амбивалентная, знаете, конструкция. Особенно сейчас.
Для того, чтобы вам ответить, мне пойти в мою личную жизнь. Да? Я родилась в маленьком городке Угерское Градище, район Моравы. У нас была только одна гимназия, специализирована на математику и физику. Это не то, что, что мне по душе и по уму. Только в гуманитарных дисциплинах я могла быть звездой. У нас была классная учительница русского языка, просто замечательный человек. Она таким образом преподавала русскую литературу, русскую культуру, что просто, хотя атмосфера в семье была вот антирусская, антисоветская, мои родители мне протестовали. Если бы я не пошла на эту специальность, у меня не было бы возможности поступить в вуз. Был, как сказать, черная точка у моего имени. У нас у всех желающих поступить в вуз были одобрения. Там был какой-то комитет коммунистической партии. И тогда мне моя классная учительница сказала, что единственный вуз, куда я могу поступить в городе Жилина, и он специализуется на лесную продукцию. Потом мы придумали с моей учительницей русского языка, что я буду участвовать в такие соревнования о стране, где завтра, значит уже вчера, о Советском Союзе. Я участвовала в этих мероприятиях, изучала все, что было надо, чтобы получать положительные баллы, чтобы вроде бы элиминировать вот черный маркер у моей биографии.
А этот маркер был из-за отца?
Да, из-за отца. Ну и потому что русский язык был не очень популярным. Меня приняли, и опять мне повезло, и с первого года учебы, благодаря моему другу, композитору, который тогда у него была возможность ездить в Западную Европу, он писал музыку для авангардных театров. Он привез тогда грампластинку из Парижа лагерных или блатных пьесен Диной Вьерны, в интерпретации Дины Вьерны. И попросил меня перевести эти тексты, и хотя русский язык был моя специальность, множество слов для меня было непонятных, потому что это был лагерный сленг. Такого я не предполагала. Значит, что я очень наивной студенткой, я записала вот все эти слова и пошла к профессору по русскому языку и попросить его объяснить мне эти слова.
Я думаю, что профессор немного обалдел.
Он обалдел. Да, он долго-долго промолчал и наконец-то объяснил мне вот все эти слова. Я перевела эти тексты, и с тех пор я уже не ушла от этого слоя русской культуры.
Профессор, откуда знал эти слова?
Это был профессор Роман Мразек, выдающийся чешский или брněnский лингвист. Он их знал, не знаю откуда, но знал. У него был очень широкий диапазон. Когда я была студенткой, у него был запрет на путешествия. Ему нельзя было участвовать в международных конференциях. Значит, что он выражал не очень позитивные отношения к определенной части советской истории, потому что он этим занимался.
До бархатной революции чем вы могли заниматься? Чем система позволяла вам заниматься? Какой частью русской литературы?
Ага. Дело в том, что я окончила университет год до бархатной революции. Я была каким-то ассистентом у профессора Микулашека на филфаке в Брно. Тогда у вас уже шла перестройка. И мы вместе за запертыми дверями читали «Новый мир» и читали вот все то, что до нас не доходило. Через год была бархатная революция. Судьба просто меня продвинула в редакцию журнал «Респект». Там месяц после бархатной революции привезли несколько огромных ящиков книг, напечатанных на русском языке, но изданных в Лондоне и в зарубежье. Значит, что там я нашла книгу серии «Цвет надежды» Ирины Ратушинской, ее «Лагерные воспоминания». С тех пор я начала заниматься переводческой работой. Я переводила именно лагерную литературу. Никакой дилеммы, какой русской литературой заниматься у меня не было. Год я проработала с профессором, который вот поддерживал меня или просто открывал мне этот мир. И потом совсем естественно я перешла вот в ту сторону русской литературы, которой я до сих пор занимаюсь. Но хотела бы сказать, что я этим занимаюсь всю жизнь как независимый русист, параллельно с работой, которой занимался.
Чешская словистка Ивана Рычлова и ее версия русской культуры. Диссидентской, неподцензурной, независимой, антиэтилитарной.
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.